Каковцев не видел Гогу после бункировки в Дакаре. «В твои годы, — сказал он сыну в каюте, — я проходил этим же путем, но тогда, сознаюсь, жара переносилась легче. Есть банка пива еще с Дакара. Хочешь, папа?» «Дай. У меня сердце колотится от духоты. Помню, что под Брамселями мы давали 11 узлов. Ха! А сейчас век пара и электричества. Эскадра ползает хуже черепахи. 5-7 узлов. Скажи спасибо адмиралу, что щадил броненосца на экономичном режиме хода. Иначе бы мы не вылезали из поломок в машинах. Или не знаешь, как Бибишка формировал эскадру, желая поскорее выпихнуть нас из Либавы? Негодяй. Он и выпихнул, папа. Но в Ревеле нам поставили оптические прицелы, не обучив с ними работать. А на мостике торчит дальномер Барра из Труда, который дает не дистанцию до цели, а точно показывает цену на дрова. Кто виноват, папа?» Каковцев не успел ответить. Раздались свистки и вахты от забортного трапа. Рожественский уже садился на катер. Но тайну своей беседы с Феркерзамом он никому не выдал. Однако в нем что-то переменилось. Он сказал Каковцеву: «Если мало было жертв, согласен жертвовать и далее. Дмитрий Густавович по-своему тоже прав. Кажется, он запросил Петербург о возвращении эскадры на Балтику. Суровой директивой на этот раз его одернул сам император Николай II, конкретно указавший, что эскадре надобно завладеть господством на морском театре. Теперь хотя бы все ясно. Его Величество настоятельно требует соединения с Небогатовской эскадрой. Я подожду Иртыша с боеприпасами, чтобы провести учебные стрельбы. Если не научились палить на Тронгзунском рейде, так устроим на потеху мальгашам цирк у берегов Мадагаскара». Открылся 1905 год. Для японцев он был 36-м годом эпохи Мэйдзи, или 2565 годом с восшествия на престол первого Микадо. Для нас он стал годом первой русской революции. Бурные тропические ливни обмывали раскаленные борта броненосцев. По утрам корабельные оркестры начинали день исполнения «Марсельезы» в честь Франции, приютившей их. А после «Боже, царя храни» начинали орать боцмана: «Ходи босиком, вино наверх, в палубах прибраться». По вечерам музыканты провожали заходящее солнце грустной мелодией «Коль славен наш Господь». Дисциплина ухудшалась. То на одном, то на другом корабле звонко выстреливала пушка. На фок-мачту взлетал гюйс. Это означало: открывается судебное заседание. Но адмирал разумно не утвердил ни одного смертного приговора. Зачем казнить людей, идущих на смерть? В этом случае любая конфирмация выглядит комедией. Все равно я обязан исполнить пункт морского устава, согласно которому при встрече с противником даже висельники выдергиваются из петли, чтобы занять свое место на боевых постах. На себе, на себе. Глаза не могли вобрать полностью эту красоту первозданного мира. С вулканами, покрытыми цветами ванили, с пальмами, что шумят над морем, с непередаваемо яркую красотою женщин, многие из которых были королевами племен. Врач с крейсера «Аврора» записал в дневнике: «Женщины сложены прекрасно. Высокая грудь, стройная талия, походка гордая. Золотые украшения, серьги в ушах и в носу. На руках и ногах красавиц масса серебряных браслетов. Костюмы классические, тонкие хламиды самых пестрых цветов, в которые женщины очень искусно драпируются». Но и в этом раю люди продолжали умирать от изнурения. Покойников покрывали листьями пальм и лианами, их забрасывали невиданными на Руси цветами тропиков. Команды выстраивались во фронт, Дежурный миноносец с мертвецами на борту спешил вдоль линии кораблей, потом команда. «Расходись, матросам петь песни и веселиться». Рожественский, явно раздавленный той массой ответственности, которую он сам же и взвалил на себя, старел все больше, поник, сгорбился, посидел. Но, старея, адмирал начинал звереть. И если раньше для общения с матросами ему хватало сакраментальных слов, взятых из летописи заборов, то теперь он саморучно колотил матросов по зубам. Это факт. Офицеры сторонились его гордеца. Между салоном флагмана и кают-компаниями вырастало зияние пропасти. Офицеры считали за честь бойкотировать указания штаба Рожественского. А матросы, которым сам черт не брат, плохо подчинялись офицерам. Тоже факт. Никакие угрозы ареста уже не действовали. «Сам посадишь, сам и выпустишь», — с небывалой дерзостью говорили они офицерам. «Чего ты меня пугаешь и сам пугаешься? Ведь нам с тобой едино под одной бронюшкой подыхать. Вот когда пузырями забулькаем, тогда и потолкуем». В глубине бухты Носибе чистенький беленький городишко с полсотни французов, больше тысячи местных жителей. Здесь губернатор и клуб, хороший рынок под куполом, магазины парижской галантереи и парфюмерии, кафе и кабачки, и горные дома. А вокруг города бамбуковые хижины, в которых найдешь радушный прием и уникальную чистоту. Мужчин на улицах не видать, одни женщины, никому ничего не предлагавшие, но никому ни в чем не отказывающие. Свобода нравов поразительная. Офицеры с утра пораньше бесцельно шлялись в липкой духоте улиц, обедали в кафе де Пари, на их кошельки, раздутые от золота, уже слетались международные аферисты. А еще больше аферисток, выдававших себя за парижских этуалей. Молоденькие мечмана забавлялись купанием в лагунах среди крокодилов, стонавших от аппетита, или играли в лаун-теннис с дочками местного губернатора. А матросы, если не сидели за пивом по кабачкам, часами волынились на солнцепеке перед почтой, дабы отправить в далекую Россию сбереженные от выпивки деньжата. Очередь двигалась нестерпимо медленно, солнце жарило сверху нещадно, снизу подпекал раскаленный песок. Слышалась брань. «Чего они тянут кота за это самое? Или сдохли?» Из иностранных газет офицеры уже знали о событиях в России, но старались скрыть от низов правду о революции. Английский наблюдатель Ричард Хоу отметил тогда же: «Даже у многих ревностных офицеров эскадры оказались поколебленными чувства преданности императорской семье. Наиболее радикальные элементы в экипажах организовали ячейки, которые с тех пор поддерживали между собой постоянные контакты. Первый мятеж вспыхнул на борту крейсера «Адмирал Нахимов». В эти дни Гого навестил отца на Суворове. «Папа», — сказал он, свободно усаживаясь в кресло-вертушку, — «ты слышал, что командир Урала, Ковторанг Истомин, указал господам офицерам не осуждать действия правительства, за что лейтенант Кикин и набил ему морду при всех?» «Кикин по суду лишен эполет и орденов, с исключением из службы навечно. Но Зиновий Петрович заменил этот жестокий приговор 4-месячным арестом в каюте с приставленным к его дверям часовым с карабином. Ну и что?»